Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач наших «Тайны вечной книги», глава «Матот». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Всем привет.
Здрасте. Глава «Матот». В ней говорится, как 12 тысяч воинов разбили огромное войско Мидьяна. Хотя Мидьян говорил, как так они присылают нам 12 тысяч. Это вообще ничто. И вдруг эти 12 тысяч их разгромили. Здесь говорится о том, как делить имущество. Здесь говорится о том, как два колена остались на территории Иордена, как бы не перешли в Эрец-Исраэль. И вот такая глава. И здесь вот есть очень интересная уже...
Но дело в том, что 12 тысяч.
Да.
То есть 12 – это по числу колен.
Колен.
А 1000 – это уровень Рехампина.
А.
Потому что 1 к 10 – это Зарампин, от Малхут отмеряется.
Так.
1 к 10 – это Зарампин, 1 к 100 – это…
От Зарампина к Бине.
Да, да, к Бине. 1 к 1000 – к 100, 1 к 1000 – это уже
Арихампин. А что означает?
Ну, там еще 1 к 10 тысяч, как мы говорим, 600 тысяч, то есть 60 ребо. Там еще идет 10 тысяч.
То есть 600 тысяч, мы говорили, это стояли вокруг горы
Синай. Каждая ступень – это в 10 раз больше.
А вот что вот значит, если вы уж сами завелись? Малхут, связанная с Арихампином, вот это тысяча, что это означает?
Это огромная сила. То есть, если внизу у тебя находятся эти войска Мидьян, допустим,
да,
то это количество.
Огромное войско.
Да какое, неважно какое. Это может быть хоть тучи, как звезд на небе.
Так.
Если против них находится что-нибудь выше их ступени, высшая ступень, она включает в себя низшую, как... зернышко, как песчинка. Поэтому это ничего не значит. То есть, когда ты видишь по количеству, это вроде бы, ну, что за количество? А когда ты обнаруживаешь качество такое разное, ты видишь, что это не песчинка, а на самом деле включающая в себя всю силу мира.
А как можно вот простыми словами, может быть, сказать, связь Малхут с Арихампином? Вот Арихампин – это как бы, как он переводится, как длинный…
Как, помнишь, как это Янки привели короля Артура?
Помню.
Да, он там с пистолетом или с чем-то там, да, вдруг навел такой порядок. Но это невообразимо. Это ступени, которые управляют низшими ступенями. И поэтому говорится о том, что если возникает в обществе такие вот ножницы между низшей ступенью и высшей ступенью, то высшая ступень может просто с легкостью
поглотить
низшую, исправить ее. Это значит умертвить,
угу,
то есть убить все зло в ней и подобрать ее к себе.
Вот так эти 12 тысяч убили как бы
войско
Мидьян.
Вот да, поглотили просто его в себя.
А вот скажите, пожалуйста, это важный вопрос, мне кажется. Почему вот Мидьян, который смотрит на приближающееся войско 12 тысяч, говорит, мы с ним сейчас справимся
очень легко?
А потому
что они смотрят со своей колокольни, что значит. То есть они все взвешивают по количеству.
Логикой, да?
Да, нет, по количеству своему. Они не понимают, что это совершенно другой уровень. Это мы видим и в течение всей истории, что происходит с нами. Что всегда говорят, ну что там пару миллионов там и все, за раз, и не станет. И мы видим, что этого не происходит.
Это поэтому вы говорите, что Израиль, в принципе, это должен как бы, ну, начать учить мир, показывать пример миру, несмотря на то, что Израиль маленький. Там,
это сколько? Не имеет значения, да, конечно.
Это из той оперы, да?
То есть... Ну, конечно, учитель может быть один на весь мир. Это не...
Вообще, это, конечно, логики.
Наша логика, она не вполне с этим соглашается, идет с этим. Мы всегда все-таки смотрим на размеры. Но на самом деле сила, она внутренняя, тем более, когда она проявляется. В нашем мире ее еще не проявляется. Вот проявляются самые тяжелые эти силы. Атомные там всякие, да, субатомные там... Мы же видим, насколько они исчезающие, маленькие, насколько они смертоносные. Или могут быть наоборот, насколько в них огромная энергия при полном
невидении их,
да, неощущении их.
Вот интересно, мир удается это, даже вот наука доказывает, а мир все равно.
Да, мы не очень ощущаем, да. Видишь, даже если бы американцы не сбросили бы эти бомбы на Японию, то мир бы не боялся атомной энергии. Ну, подумаешь, он так вот, так все-таки больше там еще Чернобыль добавил, что-то еще. Но, в общем, мир не понимает, что это такое. Не понимает. Я бы какую-нибудь такую демонстрацию бы сделал.
Ой-ой.
Нет, ну не на людях.
А просто, чтобы что такое.
Да, но что-то такое. Да, потому что это... Ну, нет, недостаточно в мире
страха.
Страха перед этим.
Да. Вы считаете, что страх может, в общем-то...
Ну, хоть как-то...
Остановить.
Ну, да, чтобы задумались о том, как же мы можем удержать себя.
А вот, кстати, Германия отказывается от ядерных реакторов, от всего-всего. Правда, она пускает иммигрантов, она не понимает, что это новое ядерное оружие.
Это хуже всего, да. Но это ничего не сделаешь. Это, я бы сказал, не от них зависит. Это просто свыше уже происходит то, что и должно произойти.
Соединение такое?
Да, распространение ислама на христианство. Но здесь ничего не сделаешь.
И вы говорите, что они соединятся?
Они сначала ислам будет покорять христианство, а потом остатки христианства, какие они там останутся, неизвестно. Ну, кроме тех пассивных, которые находятся там в Южной Америке и так далее, там тоже относительное христианство. Там ведь оно перемешано с их обычаями. Сколько я там бывал, я видел и такое, и такое. С одной стороны, они идут в церковь, а с другой стороны, они выполняют свои языческие обычаи. Моют кости у трупов родственников, достают их из могилы и моют. Приносят всякую еду там на телестовой. Не с тобой мы были, да?
Были мы у пирамид там, нам рассказывали.
Не только пирамиды, а...
В Мексике.
Да, не только в Мексике на пирамидах, а когда мы были на телестудии, и мы туда заходили, и там сбоку была огромная клумба со всякими подношениями. Там хлеба, печенье, всякие эти бутылки с колой, там чего-то только нет. Это все для покойников. Задобрить духов.
Ну, чтобы...
Так нам объяснили?
Чтобы не голодали.
Да. Ты понимаешь, то есть все вперемешку. Но в Европе, да, в Европе будет, конечно...
Весело.
Да. Как раз-таки ослабление христианства и усиление ислама, оно идет как раз-таки в унисон.
Ну и чтобы закончить эту тему, как вы говорите, что все это повернется против Израиля.
Это все повернется против Израиля, естественно, и уже поворачивается. Это очень быстро сейчас все происходит. Я думаю, в нашем поколении мы еще увидим все эти процессы. И аналогично им будет происходить в России. Вот. Ну, а далее...
Ну... Вот, а далее я хочу вас просто спросить, чтобы драматургически закрыть наше начало. Далее мы должны родить эти 12 тысяч, да, которые будут стоять против всего мира.
Мы должны подняться до уровня 12 тысяч, и тогда никакие медьяне, то есть все зло нашего мира, которое находится в каждом из нас и вообще во всех людях нашего мира, но в них особенное зло не находится. В них особенное зло не находится. Ведь имеется в виду вся Тора – это то, что должна... каббалистическая группа пройти в себе. И никто другой. А все остальные ждут. Понимаешь? Весь мир ждет. Вот практически так. Он проходит всевозможные процессы подготовки себя, но к тому, чтобы эта группа была готова передать им, бросить им конец веревки. Вроде бы. То есть... И начать подтягивать их наверх.
То есть они в пассивном состоянии находятся?
Да.
В ожидании?
Да.
И в подталкивании, да?
Ну, отчасти. Только, то есть они готовятся к этому, проходя всевозможные состояния на уровне нашего мира. Там любовь, ненависть, там науки, всевозможные развития, отрешения всевозможные, разочарования. Это все есть. Но это все не духовные, как мы видим, какие-то анализы, вот, а все, что написано в Торе, это все для нас. Мы должны это все пройти и стать тем переходником, который замкнет Творца со всем человечеством. Вот обслуживает Творца и обслуживает все человечество. сделать себя только лишь как трубой, что ли, по которой проходят сверху вниз силы исправления, а снизу вверх просьбы, мольбы, мы должны все это передавать через себя. Быть способными к передаче сверху вниз, а снизу вверх. Так что, в общем, мир будет готов к этому в мере нашей подготовки. Поэтому вся Тора, она обращается только к тем, в которых есть настоящее зло. Мы начали с того, что исправлять зло, которое проявляется. А зло, оно в мире считается злое начало. То, что говорит Творец, я создал злое начало. Это только лишь потребительские отношения между людьми, которые обнаруживаются в устремлении к связи между собой для раскрытия Творца. То есть это не в обычных людях, этот их не эгоизм, а только лишь в тех, кто устремляется к Творцу. То есть практически это необходимо в тех, кто сейчас устремляется к Творцу, естественным путем. Затем в тех, кому мы это доносим, в первую очередь народу Израиля, потому что он был уже в этих состояниях и должен вспомнить свои решимот, свои эти внутренние записи, которые в нем существуют, хотя они существуют в разбитом виде, в эгоистическом виде. И как, по мере того, как будет к нам присоединяться уже к самой группе, которая добровольно сама потянулась к этому, это мировая группа, будет присоединяться из евреев масса, мы сможем уже обращаться к народам мира. Я думаю, к народам мира мы сможем обращаться именно через еврейские массы. Когда они придут, как они придут, как они к нам притянутся, это, конечно, зависит от очень многих условий. Среди них два. Или это наше успешное распространение им в каком-то виде, или это страдания, которые они будут ощущать от народов мира в каком-то виде. Вот эти вот две силы, когда будут на них действовать, на евреев, то они как-то смогут больше присоединиться к нам и быть передаточным звеном для всех остальных. В принципе, как только мы начнем их присоединять более-менее к этой идее, сразу же мы обнаружим, что народы мира начинают принюхиваться к тому, что у нас происходит между нами и всем этой еврейской массой. Они начнут ощущать, что здесь что-то есть, источник избавления, источник решения проблем. Вот это мы и увидим. Так-то, в общем...
Замкнули мы так круг. Да, то есть вывели на верх пирамиды эту всю массу, и она должна провести через себя свет. Да. Но вся масса должна быть. Вы говорите...
Но, в принципе, вся работа, она в первую очередь между нами. Между теми, кто во всем мире устремляется сам своим внутренним желанием к Творцу. Он называется Духовный Израиль. Угу. Под ним, под этой нашей группой Бней Барух, находятся остальные, которые не ощущают этого стремления. Они называются материальный Израиль, земной Израиль. А после них уже земляне.
Народы мира.
Да.
Ну вот, если это относится к нам, мы возвращаемся к главе Матот.
Тора написана только для нас.
Только для нас. Тогда вот объясните, пожалуйста, вот здесь вот мы маленький оставили хвостик от предыдущей темы. Вот что написано. Когда взяли пленных... Да, mm-hmm. Вот эти израильтяне взяли пленных Мидьян, было написано так: всех же детей женского пола, которых не познал мужчина, оставьте в живых для себя, а вы оставайтесь за станом 7 дней, всякий убивший человека и всякий прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день и в 7-й день вы и пленники ваши. и все одежды, и все кожаные вещи, и все вещи, сделанные из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. Вот что написано. Что это вот значит для нашей работы?
Очищение от эгоизма. Очищение от эгоизма на всех уровнях. На уровне человеческом, и на уровне животном, и на уровне растительном, и на уровне неживом.
Это как бы потому, что мы прикоснулись к эгоизму, да? Вступили с ним в бой.
Конечно, в связь.
В связь.
Да, обязательно. Конечно. Как это как прикосновение к мертвому.
Угу. Это прикосновение к эгоизму.
Да.
То есть, так или иначе, мы обязаны были прикоснуться, чтобы сразиться с ним, как бы.
При любом исправлении ты вдыхаешь в себя этот эгоизм.
А вот скажите, а вот начало все-таки всех же детей женского пола, которые не познал мужчина, оставьте в живых для себя.
Ну, то есть, женский пол имеется в виду желание получать, которое же работало ради себя.
Угу.
С чужим мужчиной, что называется.
Не познала.
Направление. Мужчина. А те, которые не познали, тех можно исправлять.
Тех можно исправлять. Да. А других нет.
А других нет.
Поэтому говорилось, вы их убейте.
Да.
Как бы, да? Это
да.
Значит...
Поэтому каждый мужчина, как бы, как написано, может иметь много жен.
Угу.
До там, или десятка, или сотни, или тысячи. Опять те же уровни. Понимаешь? Опять те же уровни.
Это все связано с этим?
Конечно.
То есть это вот это вот желание, да?
Да.
Что можно исправить эти желания.
Конечно.
То есть, если имеешь тысячу жен,
только об этом говорится.
Тысячу жен, что у тебя есть возможность исправить вот эти желания.
Да.
Это интересно. И вот дальше впервые, честно говоря, я не помню, было это или нет, встречается, вдруг вводятся законы кашрута.
Ну.
Вот сказано так. И сказал Элиэзер Коэн воинам, ходившим на войну, вот закон об учении, который Бог заповедал Моше. Только золото и серебро, медь, железо, олово и свинец. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь и очистите его. Но также и водой очистительной следует его очистить.
То есть сначала ты должен прокалить как бы любой металлический из этих металлов предмет,
так.
Накалить его. Ну, есть особые указания, до каких до уровней, до закалки практически.
Да.
То есть до появления красноты,
угу.
Вот, так называемый либун, когда он как белый становится, вот, и после этого окунать его в воду,
да.
Необходимо.
Это раз.
Это не процесс закалки, когда ты, знаешь, так расторопный, как это называется, раскаливший топор или секиру в воду, чтобы крепость двойную имел, погружает. Это из Одиссеи. Так вот, здесь не надо этого делать. Надо, чтобы это остыло, и после этого погрузить в воду, как миква. Есть несколько видов.
Вот сейчас вот этого мы коснемся. Это очень интересно, кстати. По-моему, это впервые здесь вводится. И вот, скажем так, все, что проходит через огонь, проведите через огонь. И очистится оно, но также и водой очистительной следует его очистить.
Да, окунуть.
Окунуть. А все, что не проходит через огонь, проведите через воду.
Угу.
И вымойте одежды ваши в седьмой день, и будьте чисты, и после можете войти в стан. А вот в большом комментарии написано так. Объяснения Лезера были следующими. Сосуды, использовавшиеся для некошерной пищи, должны быть тщательно очищены.
Ну, естественно, для некошерных. Для чего же кошерные?
Они были у медьяна. То есть,
да,
они были
то есть использовались желания, которые использовались ради себя.
Да. Вот написано, должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины.
Да.
Вот а это грязь и ржавчина. Что означает то на этих сосудах?
Так, чтобы не были видимы никакие следы вообще их прошлого употребления.
Ага. Это и есть грязь и ржавчина.
Да.
Это их употребление.
То есть, что их когда-то употребляли. Потому что употребляли точно эгоистически эти желания. Как желание эгоистическое преображается в альтруистическое.
Вот это вот сейчас идет об этом разговор. Mm-hmm. Метод каширования зависит прежде всего от прежнего использования посуды.
Mm-hmm.
Например, вертел, на котором некошерная пища жарилась на костре, должен быть откаширован путем накаливания на огне.
Mm-hmm.
Если сосуд использовался для приготовления горячих жидкостей и пищи, он кашируется погружением в кипящую воду.
Mm-hmm.
Тарелки и чашки, применяющиеся только для холодной пищи, нуждаются лишь в тщательном мытье. Более того, сосуды, изготовленные и перешедшие во владение еврея...
В тщательном мытье и микве,
ага.
И окунании.
Да, вот и говорится. Более того, сосуды, изготовленные не евреем и прошедшие во владение еврея, должны быть освящены погружением в микву.
Даже если они новые.
Даже если они новые. А вот это почему?
потому что их изготовляли для некошерного использования.
Ой-ой-ой, ну не использовали же.
Неважно.
Неважно.
Но что интересно, по-разному это трактуется. Я был когда-то в Канаде у своих родителей и хотел там приготовить для себя особые блюда там на субботу. И для этого нам надо было купить кастрюлю в магазине. А что делать, как окунать это в микву? Я зашел к Раву там по дороге, спрашиваю. Он говорит, а у нас не принято, мы покупаем и используем. Я так удивился, очень удивился. Как-то так, то есть покупаем в магазине новые кастрюли, допустим. Ну, они новые, это, естественно, новые. Но все равно, согласно закону, надо их окунать.
Вот еще раз тогда, просто вот это вот, такого у нас уже не будет, по-моему, да, все на этом заканчивается каширование. Вот немножко вот это вот об этом кашировании эгоистических желаний. О микве.
Кашир это означает пригодное к употреблению. То есть пригодное к употреблению ради отдачи. Отдачи, любви, наполнения других. В первую очередь к людям, естественно. К Творцу мы не имеем вообще никакого отношения. Если ты делаешь для людей, то, в общем, через это ты делаешь Творцу. У тебя к Творцу не раскрывается никого, он ничему не надо ему. Он абсолютен, он совершенен, ему не надо ничего. То есть нет отдельных, как сказать, практически заповеди к Творцу. Ну, там всевозможные жертвоприношения и так далее, это мы разберем. Но, в общем, к нему непосредственно. Это все делается через людей. Поэтому сказано от любви к творениям, к любви к Творцу. Ну, вот и все. Поэтому все желания мы должны таким образом отрегулировать. Все желания в нас изначально медианские.
Забота о себе.
Да, абсолютная забота о себе, только и полностью. До какой глубины мы еще даже и не представляем. Мы постоянно должны их извлекать из себя. На чем извлекать? На том, что мы находимся в определенном обществе, которое согласно, в нашей группе, которое согласно работать над собой. И в связи между собой мы себя так наставляем, мы себя так направляем, что выясняем между нами, в связи между нами, насколько мы эгоисты, в чем и как, и пытаемся привлечь на эти именно желания высший свет. Мы просим, чтобы высший свет, Тора, что называется, возвращающий к источнику, он подействовал именно на вот эти помехи, которые мы явно раскрываем, и обратил их в связь между нами.
Вот я сейчас попытаюсь сформулировать вопрос. Что такое вот забота о себе? Это как, грубо говоря, железная посуда. И что такое забота о себе, как, например, фарфоровая и стеклянная посуда?
Забота о себе – это когда я явно вижу, что, находясь в связи с товарищем, я думаю не о нем, а у меня есть какая-то мысль о себе, даже самая маленькая, неважно какая. То есть здесь не имеется в виду какие-то дележки или что. Просто когда я нахожусь в связи с товарищем, выхожу ли я из себя и нахожусь полностью на его стороне. Как будто я – это его часть, добавляя ему свое сердце и свой разум.
А вот просто вот какое желание я провожу через огонь, а какое я провожу через воду? Вот это я хочу спросить. Можно это как-то вот объяснить?
Ну, я не знаю, как это сказать. Это, в свою очередь, делятся инструменты, то есть наши желания, в которых мы раскрываем Творца, они называются инструментами. Они делятся на более жесткие и более мягкие, что ли, вот так, может быть, пояснить.
Те, которые легче исправить,
да, тяжелее. Значит, более жесткие, допустим, это металлические, более мягкие – это дерево, материя и так далее.
Понятно. То есть это по легкости или труду их исправления, да? Чем труднее исправить.
Да. Ну, да. И чем труднее исправить, чем они жестче в эгоистическом применении.
Да, понятно. А какое самое жесткое эгоистическое желание в человеке существует? Вот.
Это очень просто. Это сместить Творца с его уровня и стать на место его.
это должно через огонь пройти точно.
Да, но это...
То есть использование Творца.
Конечно, да. То есть желать влавствовать вместо него. Но в ком оно есть? То есть это фараон, великий, огромный эгоизм. Только мог сказать, кто творец. То есть я вместо него. То есть, понимая, кто такой творец, ну, я должен слушаться его. Это не просто какая-то там моська лает.
Это как вот мы с вами изучали.
Это наш выявленный, огромнейший, полнейший эгоизм.
Это как мы с вами изучали Билам на уровне Моше, да, находящийся в
процессе. Ну, это еще выше.
Еще выше. И вот еще
потому один... что Билам захотел использовать Творца, упросить его, умолить его, каким-то образом использовать. А фараон, ну, нет, он говорит, я против Творца. На равных. Билам на уровне Моше, а фараон на уровне Творца.
Да, это, конечно, ступень такая последняя.
Да.
И вот еще один такой вопрос. Я, может быть, неправильно помню, но выходя из Египта, время были захвачены Килим.
Да.
Они не проходили кашировки тогда, или там они просто были захвачены. Во всяком случае, там я не помню, чтобы это описывалось. Это
они как... все забрали с собой из Египта и все должны были откашировать.
Должны.
В этом и заключается выход из Египта. Взять все свои желания, которые работали в Египте, пока они находились под влиянием своего фараона, своего эгоизма, ради себя, и должны пройти все эти... Украшения все прошли, они были превращены...
В золотого тельца.
Да, в золотого тельца. А все вот эти посуды, что называется, всякое это вот поэтому и сказано.
Понятно. То есть там потом телец, огонь, там все с этим связано, это и было кашировано.
Да.
То есть, в принципе, эти 40 лет это было каширование килим, который вынесли практически из Египта. Так получается?
Подняться с клепот до уровня бины.
Угу.
Это и есть каширование всего народа. Да.
И еще раз, последнее, что такое миква, вот, в которую опускается для кашира?
Миква – это свойство воды, только не огонь – это уровень хухма, сжигающий огонь. Он каширует. А миква – это уровень хасадим, вода, которая каширует. То есть делает пригодным к употреблению любые желания на отдачу. То есть те желания, которые обязательно надо проводить через огонь, есть такие, которые достаточно проводить через воду. То есть это бина и хохма. Вместе они, и огонь, и вода, исправляют любые желания.
Спасибо большое, дорогие друзья. Вот видите, там надо кашировать килим на самом деле. Будьте с нами и дальше. Мы продолжим по этой главе Матот разговор наш. До свидания. До свидания.